Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Друзья, продолжаем нашу программу. Снова здесь, в этой студии, приветствуем вас мы, Лиза Горская и Алексей Пичугин. И в гостях у нас сегодня протоиерей Александр Абрамов, настоятель храма святого преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках. Говорим о встрече человека с Богом. И вот я часто приводил, мне кажется, уже в наших программах разных совершенно этот пример. Но меня он действительно заинтересовал, и он здесь вполне уместен. Я в свое время в интернете у одного священника прочитал, не знаю, кто этот священник, он там пишет под ником в живом журнале, прочитал его размышления о прихожанах. Вот он делит их на несколько таких, их церковную жизнь на несколько этапов. Первый этап – это когда человек только обращается к Богу, он приходит. У него, соответственно, вопросы тоже вполне простые, бытовые зачастую, на которые любой священник, как пишет вот этот человек, любой священник может ответить, даже если он не учился в семинаре, а у него просто есть какой-то свой собственный опыт. Дальше, по мере духовного взросления человека, вопросы тоже меняются, они с бытовой плоскости перетекают в более духовную. И здесь, как он пишет, нужно все-таки вспомнить какие-то азы из семинарской практики. А вот третья категория, как он их условно называет, космонавты, это люди, которые ушли намного дальше священника, и которых зачастую даже не знаешь, куда направить, потому что с их вопросами, которые вполне, возможно, справедливо ставятся, просто мало кто может разобраться. И вот эти люди, они говорят, либо остаются в церковной ограде, но никакого диалога у этого человека с священником не происходит, это максимум исповедь с перечислением грехов, причастия и участия вот такое в таинствах, и все, больше никакой вот такой зримого участия в церковной жизни человека нет, либо они просто улетают куда-то за церковную ограду, и больше их никто никогда не видит.
Я должен вам сказать, что мне не нравится это рассуждение. И вот почему. А оно как раз выдает очень семинарский подход. То, на что я могу ответить с полслова, то, на что я могу ответить пространно, и то, на что я ответить не могу. И эти люди, по мнению автора, куда-то там должны убыть. Мне кажется, речь на самом деле должна идти об абсолютно ином.
Можно я скажу, чем мне не нравится этот подход? Тем, что он ограничивает людей церковной оградой, а за церковной оградой тоже есть жизнь.
Вот он об этом и рассуждает. Я просто привел там довольно пространное рассуждение на эту тему. Как раз оно посвящено тому, что за церковной оградой есть христианская жизнь в том числе. Просто вступление там такое, что вот он делит условно прихожан, исходя из своего опыта, вот на такие категории.
Мы перебили отца, Александр.
Я думаю, что вот такой вот семинарский подход, он убивает возможность дискуссии священника и прихожан на основе общности духовной жизни. Если у священника есть опыт молитвы, духовной жизни, не чтение текстов утром и вечером по 15 минут, не участие в богослужениях, что, к сожалению, нередко тоже профессионализируется и утрачивает смысл молитвы. Вот если у него есть опыт духовной жизни, опыт страдания и опыт способности передать, научить, то получаются прекрасные плоды. Я был гостем одного нашего чудесного священника, который возглавляет живые общины, прекрасные, полнокровные общины за границей. Вот у него прихожане исповедуются очень кратко, и за этим видно, что стоит большой опыт работы священника. Но эта исповедь очень глубока. Там нет всех вот этих разговоров, у меня болит живот, и поэтому я ругаюсь с тещей, и что мне делать, я раздражаюсь там на кого-то. Это вопросы, в первую очередь, действительно духовные. И на них священник, несомненно, отвечает, иначе бы они угасли, эти вопросы, и свелись бы к нашей такой вот повседневной склонности смешивать духовную жизнь с медицинскими проблемами. А это показывает, что он вместе, священник, вместе с народом Божиим, от которого он себя не может отделить и не должен отделить, размышляет, что он-то как раз и является органом Божьим, рукой Божьей, через которую призвание приходит в жизнь этих людей. Мы не знаем тайн Божьих, конечно же, и не знаем, на какой глубине состоялась встреча человека с Богом. Но ведь помимо того, чтобы человека позвать, его нужно сохранить. Вы с этого, Алексей, начали разговор. А его позвали, он пришел, и его потерять очень легко через невнимание, через глупость. А самое существенное, через то, что он со Христом встретился на какой-то глубине, а мы ему представляем пошлость и плоскость.
Из-за этого случаются трагедии духовной жизни человека.
Из-за этого случаются драмы, из-за этого случается то, что почему-то сейчас принято называть выгоранием, из-за этого случаются коллизии, приводящие человека к несогласию с церковью. И еще страшнее со Христом. Человек уходит. А мне знакомы священники, батюшка мне говорит один, я размышляю над тем, чтобы оставить сан. Я ему отвечаю, ты волен, конечно, поступить как угодно, и бывают, наверное, ситуации, слава Богу, мне они незнакомы, когда так поступают. Вот, но держись. Держись за Христа до последней крайности. И то же самое может быть сказано не обязательно священнику, любому мирянину, любому человеку, который хотя бы что-то доброе и ясное чувствует при упоминании Христового имени. Держись за Христа. Кровоточивая за край ризы подержалась и получила исцеление. Вот надо держаться за этот край ризы. А относительно типологизации, которую вот вы сейчас привели, мне значительно более близки воспоминания начальника московской сыскной полиции начала 20 века Аркадия Францевича Кашко, который в одной из своих работ говорит, в каждой келье мы встретим три типа людей. В одной пламенеют к Богу, в другой ужасно пьют, а в третьей людям просто скучно.
А вот у меня такой вопрос. Есть такое расхожее выражение, что у каждого врача, у каждого хирурга есть свое кладбище. А это применимо к священникам? Что вот, грубо говоря, ведь в вашей практике, наверное, тоже случаются роковые ошибки, которые могут оттолкнуть человека от Бога. Или это все-таки не ваша компетенция? Это личные взаимоотношения человека с Богом, и глупо и нечестно перекладывать ответственность на священника в такой ситуации?
Мне непонятны священники, которые знают ответы на все вопросы. А мне кажется, что за этим стоит в известной мере шарлатанство. Потому что священник тоже человек. Я на исповеди не раз сталкивался и сталкиваюсь с ситуациями, когда мне человеку нечего сказать. Но как священник я могу что-то сделать, я могу вместе с ним помолиться и его пожалеть, потому что обычно приходят с бедами, а не с радостями. А отношения человека с Богом идут и помимо священника, естественно. Отношения просто со священником являются важным аспектом его церковно-религиозной жизни. Но на все ответить нельзя. Потом бывают же у самого человека абсолютно неразрешимые ситуации, которые оставляются просто на волю Божию. Вот, знаете, до революции было такое предписание синодальное, что если священника зовут крестить младенца, умирающего младенца, то если священник совершает литургию, и она не дошла до великого входа, то ее можно оставить и ехать крестить младенца. А если совершен уже великий вход, то младенец оставляется на волю Божию, потому что должна быть совершена литургия.
И он не считается крещенным в таком случае?
Нет. Нет, он умирает, если он выживает, то его крестят. Я имею в виду, что ситуации могут быть очень-очень жесткими, и помочь в них и может только Бог.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Александр Абрамов, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского, что в Крапивниках сегодня с нами проводит этот светлый вечер. Я, простите, приведу пример, он, наверное, банальный, и таких много. У меня есть знакомая, старшая знакомая, которая всю свою жизнь как-то шла в церковь, но не доходила. Ну, были дела поважнее, как казалось. Ну, совершенно распространенная общая история. И вот она тяжело заболела. Перед операцией собралась с мыслями, выскребла всю свою жизнь и пошла на исповедь. Для нас это была радость. Мы ей звоним вечером. Ну как? Она плачет. Плачет, потому что батюшка ее даже не послушал. Ну, с одной стороны, виновата она, виноваты мы. Она пришла в какой-то день очень насыщенный, она никак себя не обозначила как человека, который первый раз за всю жизнь многолетнюю пришел на исповедь. С другой стороны, она встретила то отношение, которое она встретила, это отношение ее оттолкнуло. У нее более-менее удачно прошла операция, это было уже 10 лет назад, с тех пор она в храме не была. Ничего сделать не можем, уговорить не можем, то есть обида сильна, обида человеческая, я эту обиду не оправдываю, но понять ее по-человечески можно. Вот ситуация. Да, ну, не знаю, как быть, что делать, кто виноват, вопросы ни о чем. Но я думаю, эта ситуация не единственная. Может быть, есть какие-то советы для наших радиослушателей, как, может быть, есть такие, которые там первый раз собираются идти на исповедь, как избежать, да, такого и так далее.
Я бы все-таки для начала сказал, что, наверное, вот ситуация подобной той, о которой вы сейчас рассказываете, не надо ничего делать. Не надо ничего. Самый хороший способ поведения в подобной ситуации – ничего не делать. Не пытаться человеку сказать, вот вы знаете, вот есть тот священник был плохой, но тот вот сейчас есть хороший, и он вас точно выслушает. Это будет какое-то пародирование жизни церкви. И да, люди сталкиваются с этим. И я совершенно не согласен с тем, что «де» – это часть промысла Божия. Нет, это часть греховной повадки человеческой, а не промысла Божия. И Бог не промышляет о человеке плохо. Как равным образом вот людям нравится говорить, когда, например, кто-то заболевает, ну, это так вот, Божья воля о нем такая. Это точно тут же испаряется, когда речь идет о самом себе или о совсем близких людях, о детях и так далее. Тогда мы говорим не о промысле Божьем, а о том, что вот... посещение такое, если мы люди крепкие религиозно, а если не крепкие, за что это нам? И вот такая наша двойственность, конечно, она нечестная. Если люди собираются первый раз пойти поисповедоваться, вот видите, когда люди собираются первый раз идти к такому какому-нибудь доктору, и у них что-нибудь серьезное, они все-таки наводят справки. Они не идут в первую попавшуюся районную поликлинику и не записываются к первому попавшемуся доктору, если у них к этому есть хотя бы минимальная возможность.
А как я могу навести справки о враче, если у меня нет знакомых в сфере медицины, я первый раз?
Но у нас с вами сейчас существует масса, безграничная масса возможностей, связанных с развитием телекоммуникаций. Вот. Есть огромное количество отзывов, они выложены в форумах. Ну, как-то справки навести.
В том числе клевета.
Естественно, в том числе клевета. Навести справки о храмах и о священниках значительно проще, потому что их намного меньше, чем врачей. Вот. Но навести справки можно. А до того, как исповедоваться, вот я так делал, во всяком случае, будучи мирянином, я не торопился идти исповедоваться. Я походил по нескольким храмам, посмотрел, как священник ведет себя после службы по отношению к прихожанам, убегает ли он или готов разговаривать и так далее. Это, конечно, никакой не кастинг, но это, мне кажется, здравая предосторожность человека, который серьезно относится к тому, что он собирается сделать.
Ну вот интересно, да, я вот сейчас задумалась, люди в парикмахерскую идут, они же даже к парикмахеру абы какому не идут, не наводят идут. Справки, присматриваются, хотя, казалось бы, что волосы отрастут, если что.
Ну, или не отрастут, тут видите, как пойдет.
Да.
Я думаю, видите, это не вопрос кастинга. Мы с вами помним, что когда, ну, известная история, когда Пушкин умирает, его спрашивают, пригласить ли петербургского митрополита для его последней исповеди. Он говорит, нет, ближайшего священника из ближайшего храма. Но эта ситуация уже окончание его жизни, здесь ему было не до VIP-понтов, так сказать. Mm-hmm. А если человек духовную жизнь начинает, ему очень важно, с кем вместе он ее начнет, каково будет окружение, кто те люди, с кем он будет вместе молиться. Это не так безразлично. У нас ведь часто бывает, если ты заходишь в два разных храма, может создаться впечатление, что эти два храма принадлежат к двум разным религиям. И общая настроенность прихода и его духовенства очень важна, особенно для первых шагов.
Или в один и тот же храм с интервалом в 5 или 10 лет.
Да, или в один и тот же храм, где все изменилось. Это это не должно ни в коем случае... Бывает и другая крайность. Ценность моей духовной жизни так высока, что все должны все бросить и заниматься моей духовной жизнью, потому что у всех духовная жизнь-то это тьфу, а моя, она ого-го. И начинается вот это бегание по священникам, священников меняют как перчатки. Если благословение такого-то не понравилось, пойдем к анти-такому-то. Это тоже, конечно, игра в духовности, своего рода заболевание. Но потом вот после какого-то минимального такого изыскания, после минимального изыскания можно поговорить со священником. Не обязательно исповедоваться, можно задать ему какие-то вопросы, посмотреть на то, как он отвечает. Соответствует ли то, что он говорит, задевает ли то, что он говорит, ваши чувствительные струны. Вот мой покойный духовник, отец Борис, говорил, что вы должны выбирать себе священника таким образом, что для вас должно быть несомненно, что он всегда и везде будет действовать в интересах спасения вашей души. Не в связи со своим интересом, если вы, например, человек состоятельный, не для того, чтобы у вас копеечку попросить. Или если вы человек бедный, чтобы побыстрее от вас отделаться. Или если вы там... Ну, в общем, несмотря на то, кем вы являетесь с точки зрения социальной, для него несомненным и главным приоритетом в отношениях с вами будет спасение вашей души. Вот если вы найдете такого человека, вы счастливы.
Я помню, как один замечательный священник, можно его назвать, Владимир Лапшин, говорил, что пытался объяснить прихожанам, почему нехорошо, в общем, бегать по разным храмам. Он привел интересную аналогию. Ну, говорит, представьте себе, если мы говорим о том, что мы воинство Христово, то воинство должно быть приписано какой-нибудь там отдельной воинской части. А когда, простите, человек с автоматом бегает по городу, не приписано никуда, то это уже не солдат, а бандит.
Ну, извини, да. Но это же тоже может до крайности
ну, довести. Естественно. Но там, в общем, было послание определенным, видимо, какой-то категории людей.
Конечно, просто есть люди, которые воспринимают церковь и священников как институцию, призванную благословляющими жестами оформлять собственные хотения. Вот мне чего-то захотелось, ну вот пусть мне там это благословят. Я в одной из передач здесь приводил пример, который мне кажется очень частым и постоянно повторяющимся. Вот благословите мне поездку в Святую Землю, подходит человек и говорит. А там смертоубийство творится, арабо-израильский конфликт в самом разгаре. Я говорю, нет, мне кажется, вам не надо сейчас туда ехать, плюс еще сейчас там самая жара, а у вас сердце. Не, ну а как я не поеду? Я уже билет купил. Ну, о чем мы тогда говорим? Ну, купил и купил, тогда чего ты меня искушаешь?
Человек сам уже все решил, а благословение для него...
Ты же спрашиваешь, ведь что такое благословение священническое? Это же не священник рукой махнул крестообразно. Ты просишь благословение Божие, преподаваемое через священника. Если священник ответственный, он Но он молится о том, чтобы у тебя эта поездка состоялась успешно. А как она состоится успешно, если в Иерусалим не войти, не въехать, и температура плюс 40, а человек сердечник?
Ну, у да. нас недавно, извини, Алексей перебил немножко, дружественный один священник рассказывал, как его пригласили осветить некое предприятие. Но он согласился, ладно, там работают люди, освещу. Приезжает, сторож ему отпирает, и говорит, а где хозяева? А их не будет. Говорю, в смысле? Звонят хозяевам, а вы где? Ну, вы осветите без нас все по-быстрому, у нас там другие дела. Он говорит, нет, извините. Тоже, да, вот такой подход.
Ну да.
Вы там по-быстрому благословите, вы да, по-быстрому да. осветите, а мы будем чем-то другим заниматься. Раз уж пошли у нас житейские истории, возвращаясь к теме нашей программы о призвании человека Богом, мне иногда приходится слышать от моих знакомых, от друзей подобные реплики. Вот хорошо вам, православным, я вам завидую. У вас есть, как это модно сейчас говорить, бэкграунд, у вас есть, вам есть на что опереться, у вас есть ценности в жизни, как же вам хорошо? Ну, соответственно, вопрос от тебе, что мешает как бы жить там так же, иметь ту же самую опору, да, тот же самый стержень. Говорит, ну, я же не верю. Что мне делать? И мне остается вам по-хорошему завидовать. Ну, вот правда, да, вот человека, получается, Бог не призвал, он как бы вроде и хотел бы верить, но нет у него этой веры. Где ему ее взять?
Ну, позиция-то лукавая, мне кажется, честно говоря.
Ну, не всегда, возможно.
Да, но in general, потому что, ну, простите, а вот люди, воевавшие в Великую Отечественную войну, далеко не всегда были верующими, и это им не мешало не покидать того участка, на котором они воевали. Люди, которые осваивали целину, совершали разного рода трудовые подвиги, далеко не всегда были заключенными и равным образом далеко не всегда были верующими. И все в порядке у них было с пресловутым стержнем. Мне кажется, ведь вопрос не в том. Христианин – это не знак качества на человеке. Если стоит христианин, слушайте, а у немецких солдат на пряжках было написано «С нами Бог».
Да.
Вот. И что? И что они творили с миром? А я думаю, что если человек думает о себе не только как о работающей, путешествующей и питающейся скотине, то он рано или поздно упрется в необходимость осмыслить более серьезные пласты собственного существования. Вот на этом уровне он может прийти или не прийти к Богу, но он будет поставлен перед вопросами, на которые нужно давать ответы. И там произойдет выявление того, либо он человек гнилой, либо он человек крепкий внутренне. Конечно, мы поставлены в хорошие условия, поскольку нам не нужно придумывать ответы, потому что мы знаем, что Христос дал заповеди, и эти заповеди не внешние для нас, а находятся внутри человеческой совести, и совести достаточно лишь откликнуться на эти заповеди.
Немножко утрируя вопрос, если веры нет у человека, а он потенциально хотел бы ее иметь, он ее может где-то взять? Какие ему нужно шаги предпринять?
Не может, думаю. Он может изучать, в первую очередь, конечно, он может изучать Писание, он может знакомиться с традицией, в которой...
Он может у Бога попросить, не имея веры, попросить?
Ну, это что-то из разряда фантастики.
Он может, конечно, обратиться и к Богу, естественно, но я не думаю, что это будет для него самого в первую очередь иметь смысл. Ну, мне кажется, эта ситуация очень гипотетическая.
Я думаю, что мы этот разговор еще продолжим, вернемся к нему, но уже в следующих программах, и сегодня время наше истекло. Лиза Горская.
Алексей Пичугин.
Протоиерей Александр Абрамов, настоятель храма святого преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках. Спасибо, отец Александр.
Спасибо.
Да, всего хорошего.
Светлый вечер. На радио «Вера».